Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. «Сван в Нью-Йорке. Прустианская музыка». Экскурсии нашей рубрики «Картинки с выставки» редко приводят нас в библиотеку Моргана. Уступая таким популярным конкурентам, как «Метрополитен», «МОМА» и «Гуггенхайм», она не на виду, но для знатоков и любителей этот музей редкости не знает себе равных в Нью-Йорке. Основу библиотеки составила частная коллекция банкира Джона Пирпонта Моргана, который стал собирать манускрипты и редкие книги еще в 1890 году. Он учился в Геттингенском университете и вывез из Европы страстную любовь к средневековью и Ренессансу. Говорят, что Морган любил сидеть за своим письменным столом в старинном рыцарском шлеме. Среди шедевров музея, не считая великих картин, сразу три Библии Гутенберга и собрание египетских папирусов. Но особое место занимают автографы прославленных авторов, рукописи Диккенса и Сент-Экзюпери, партитуры Генделя, Глюка, Шопена. Выставки в библиотеке Моргана редко бывают шумными блокбастерами, но они часто привлекают культурную элиту города. Так было и на этот раз, когда экспозиция собрала самых ярых любителей и знатоков Марселя Пруста. Следуя умной традиции отмечать юбилеи великих книг, а не только их авторов, библиотека Моргана открыла выставку, приуроченную к столетию выхода первого тома эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Экспозицию составляют реликвии, которыми с Нью-Йорком впервые поделилась Национальная библиотека Франции. Это семейные фотографии, старинные открытки из тех мест, где разворачивается действие романа. Первое издание в сторону Свана, положившего начало этому уникальному труду. Крайне любопытны автографы писем молодого Пруста. В них он часто говорит о музыке. Например, так в письме композитору Фаре, чьи творения он называет опьяняющими. Но главное, конечно, рукописи. Наш компьютерный век, оставивший литературу без черновиков, глядеть на манускрипт Пруста – особая радость. Исписанные бисерным почерком, напоминающим чудится мне его кумира Толстого, эти тетради плотно заполнены текстом, расползающимся, как и сам роман, во все направления. Но иногда угол остается пустым, и там возникают чернильные головы, часто сплетающиеся с другими. Эти каракули, проевшиеся место в рукописи, опять-таки напоминают книгу Пруста тем, что дают нам снимок его подсознания. Всякую, а не только прустовскую автобиографию можно назвать искусством публичного подсознания. Интересно ее делает не искренность и достоверность, а резонанс прошлого с настоящим, придающий любому воспоминанию аромат подлинности и привкус счастья. Придумать вообще ничего нельзя, но и факт еще не реальность. Она, реальность, обретается в рефлексии. Действительность создается только в памяти, писал Пруст в «Поисках утраченного времени». Цветы, которые я вижу сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими. В поисках правил обращения с памятью Пруст разработал бесценный метод. Прежде всего, учит он, мы должны отделить прошлое от настоящего. Ведь до тех пор, пока вчера питает сегодня, оно сливается с ним. Чтобы вспомнить, надо забыть. Истинный рай – потерянный рай. Зияние между пропавшим и найденным образует паузу жизни. Она нужна, чтобы отделить опыт от памяти. То, что было и сплыло, от того, что было и осталось. Итак, делаем вывод из чтения Пруста. Память – искусство, немазина – мать муз, и счастье в пережитом, насладиться которым мы можем, прибавив к испытанному осознанное. Вот как это делал Пруст. Жильберта уже бросала мне мяч, и, подобно философу-идеалисту, чье тело вынуждено считаться с внешним миром, в реальность которого не верит его разум, мое «я» торопило меня поймать на лету брошенный ею мяч. Успев вставить философа в секунду полета мяча, Пруст остановил, рассмотрел и украсил мгновение вместо прожившего его героя. Стереоскопическое зрение, позволяющее прожить каждый день дважды, создает тот самый эффект резонанса. По Прусту воспоминания — это не фотография момента, а сам момент вместе с приросшим к нему впечатлениями. И подлинной является лишь та память, что представляет нам объект воспоминания, как писал Пруст, высветленный до самой глубины. Добиться такого, утверждает свою догму Пруст, может только литература, научившаяся читать прошлое. Писатель — это и есть искусный читатель своей собственной жизни. И в этом состоит единственное призвание литературы, во всяком случае той, что притворилась в семитомный шедевр Пруста. Подобную книгу каждый носит в себе, ведь жизнь, как писал тот же Пруст, это книга, написанная иносказательными знаками, начертанными не нами. Наше в ней лишь то, что мы сами извлекаем из мрака, и то, чего не знают другие. Другими, подходящими не только писателям, но и читателям словами, Пруст предлагает оправдание любой всякой жизни. Чтобы она не прошла зря, мы должны увидеть в жизни книгу и прочитать ее, расшифровав до последнего знака, как говорил Пруст. Неудивительно, что его роман получился многотомным. Не странно, что в нем так редки абзацы. Понятно, почему предложение в книге столь устрашающей длины. Одно вытянулось, если поставить слова в одну строчку, на 4 метра. На выставке в библиотеке Моргана им можно полюбоваться. Наше путешествие в сторону Свана мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, как вам столетие Свана?
Ну что ж, я отмечаю этот факт как культурный артефакт.
Вы знаете, для меня, признаюсь, Пруст — недавнее открытие. Я много раз начинал Пруста и бросал. И не потому, что мне не нравилось, а потому, что нужно, по-моему, дорасти до этого времени, когда ты можешь погрузиться в такую длинную книгу и находить удовольствие во всех этих извивах. И тут мне помогла совершенно потрясающая женщина Елена Боевская, которая сделала новый перевод Свана, именно первого тома, она весь первый том перевела эпопею Пруста. И это дивный перевод. Как все говорят, специалисты, которые знают французский язык и могут сравнивать, она как бы стерла пыль с Пруста. И вдруг это все заиграло, и выяснилось, что это все очень интересно, живо и смешно. И я очень ей благодарен, я даже ей написал письмо благодарственное за то, что она мне прибавила к моей библиотеке Пруста. Но для западного мира Пруст, и для американского тоже, это, знаете, такой оселок. Все люди делятся на две части. Те, которые читали Пруста, те, которые не читали. И, в общем, каждый интеллигентный американец, во всяком случае в Нью-Йорке, конечно, Пруста читал. Я вижу это по выставке в библиотеке Морган, где все время толпится народ, рассматривает рукописи, и все читают, потому что, конечно, образованные американцы знают французский язык.
Да, в отличие от меня.
Да, и от меня тоже, к несчастью. А как вы относитесь к Прусту?
Вы знаете, опять-таки, Пруст не входил в детстве в круг формообразующих авторов для меня, хотя я знаю людей, для которых он сыграл вот такую роль.
Например, Бродский.
Да, вот хороший пример.
А Лосев, друг Бродского, единомышленник и поэт, который все это прекрасно понимал, сказал, что он засыпает на каждой строчке Пруста, как и сам Пруст, он уверял.
Для меня вообще всегда была и остается вот в силу вот это детского вот такого влияния формообразующая немецкая культура, немецкая литература в частности. И поэтому я всегда...
Потому что вы в Риге выросли.
Да, я вырос, и я вырос в так называемом магазине демократической книги, где можно было купить по-немецки абсолютно все, включая...
А вы читали по-немецки?
Да, я читал по-немецки, и я читал с детства... Эти тексты я читал Бертольда Брехта по-немецки, я читал Верфеля по-немецки, Томаса Манна читал по-немецки. То есть для меня эти люди являлись вот без этой пыли. И это очень важно. Я их воспринимал как в стихии языка.
И... Знаете, в русскую культуру Пруст ведь так и не вошел. Вот как, например, вошел в русскую культуру Кафка, да, из великих модернистов. Вот Кафка — это наш, да? И даже Джойс — это больше наш. А Пруст — это по-прежнему нечто такое в башне слоновой кости.
Но я должен сказать, что как бы современная и созвучная может быть, не обязательно современная точно в хронологическом смысле, но созвучная по эмоциональному настрою просто французская музыка, она мне очень близка.
Но ведь музыка гигантскую роль играет в романе Пруста. Можно сказать, центральное, образующее, сюжетное, образующее место, это как раз связано с музыкой.
Да, она связана с фигурой композитора Вентеля. Эта фигура собирательная, и до сих пор ведутся оживленные дискуссии, во-первых, на тему о том, кто такой Вентель, а во-вторых, ведутся дискуссии о музыке Вентеля, как она описана Прустом. И вот тут мы вступаем в чрезвычайно любопытную область, потому что, как я уже сказал, тут целая такая небольшая индустрия, образовалась по определению источников, которые вдохновили просто вот на этот вот музыкальный образ. Идет речь о сонате Вентеля. В основном есть еще и септет Вентеля, но о сонате. И соната это, и в частности, там мотив из нее определенный, играет очень важную роль. Это любовь Свана и Одетты.
И поэтому... Демоническая страсть и музыка – это лейтмотивы этой любви. Каждый раз, когда он вспоминает эту мелодию, он не может противиться своей несчастной страсти, потому да. что Одетта, конечно, чудовище.
Именно так. И распространено ведь мнение о французской музыке как о достаточно неэмоциональной. Вот немецкая музыка, это вот
да. Русская музыка самая да. эмоциональная.
И вы знаете, это ошибочное мнение. У французской музыки есть очень сильная эмоциональная струя, она просто такая специфическая, она всегда окрашена в какие-то еще такие вот дополнительные тона. Посмотрите, даже Кармен, может быть, это величайшая опера любви, на самом деле, а в ней есть какой-то такой рациональный гальский элемент, не кажется ли вам, который делает ее такой привлекательной?
Вы помните, что Ницше, который так любил Вагнера, в конце концов разочаровался в нем из-за Кармен. Он сказал, что 20 раз можно слушать Кармен, и каждый раз ты выходишь осветлённо, а от Вагнера ты всегда выходишь мрачный.
Это потому, я думаю, именно что его этот рациональный, как бы квази-немецкий элемент в Кармен и привлек. То есть музыка может быть вот такой вот, и одновременно эмоциональной, и одновременно рациональной, каковой является эта драма под пером Бизе. И, кстати, Мериме, если уже об этом говорить, это
если
тоже типичный...
Если уже об этом говорить, то Мериме – это классика рационализма. Это, вы знаете, это мой любимый французский писатель.
Мой тоже.
Потому
мой
что Мериме – это французский Пушкин.
Да, вот это, совершенно вот это, правильно. Вот это они, потому они так друг друга и понимали великолепно.
Конечно, потому что они близки.
И Пушкин попался так на выдумку Мериме, я всякий раз
хихикаю по этому поводу. А Мериме выучил русский язык из-за того, что он так полюбил Пушкина.
Да. Но вернемся к Прусту. Да, вернемся к Прусту и к французской музыке в данном случае, потому что эту музыку я еще потому люблю, что я много из нее сам переиграл, как скрипач. И просто спрашивали, между прочим, что является прообразом сонаты Вентеля в его произведении, и он так как-то очень уклончиво отвечал, что это, как он говорил, пастичча из Вагнера, Форе, Франка и Шуберта. Пастичча – это итальянский термин для популярных в свое время в Италии произведений оперных. Они составлялись из разных кусков. И
такой
из разных
старый
опер.
Постмодернизм.
Да, 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 именно так. И, кстати, недавно он с большим успехом был как бы возрожден к жизни на сцене Метрополитен Опера в Нью-Йорке. И было поставлено пастичча из разных произведений. Там и Гендель был, и Рамо, и всякое разное такое.
Мы говорили, было очень слушателям рассказывали
эффектно,
об этом.
Эффектно, да, да, да. А я-то считаю, что тут просто немножко жульничал, называя такие как бы высоколобые имена. А на самом деле его вдохновил Сен-Санс, музыка Сен-Санса, его скрипичная соната. Но думаю, что Пруст, он был снобом и понимал, что говорить, что вот так вот на него повлияла музыка Сен-Санса, это уже как-то было недостаточно аккуратно.
Достаточно утонченно.
Да,
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 Сен-Санс
да,
это
да,
карнавал
да.
животных.
И он избегал, да, он говорил, что да, может быть, на меня повлияла, говорят, музыка Сен-Санса, но на самом деле это посредственная музыка, которую я не люблю. Я ее использовал, но я ее не люблю. А вот предпочитал называть имена Форе и Франка. Франк – это замечательный композитор, Сезар Франк, он родился в 1822 и умер в 1890 году. Автор чрезвычайно эмоциональной музыки, окрашенной в такие религиозные как бы тона. Но на самом деле, когда играешь Франка, совершенно не нужно думать о религии, а можно думать только о чистой эмоциональности. И скрипичная соната, которую я играл с большим увлечением, по-моему, это прекрасно иллюстрирует. Она очень созвучна всей атмосфере прозы Пруста. И прозвучит здесь в исполнении таких очень-очень французских исполнители. Это тоже особое искусство быть французским исполнителем французской музыки. Зино Франческати, скрипач, и пианист Робер Казадезюс. Это архивное исполнение 50-х годов, лейбл «Урания».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь другой композитор, тоже названный Прустом, как оказавший на него влияние, это Габриэль Форе. Он действительно Форе обожал. С Франком он не был знаком, но известно, что специально нанимал камерных музыкантов, чтобы они приходили к нему в вот эту знаменитую комнату, обитую пробкой, и там бы ему играли Франка. Так что это зафиксированный факт. Влияние Франка на миросозерцание Пруста. А с Форе он был знаком и писал ему то, что сейчас называется фанскими письмами, да, письма поклонника, где говорил, что я не просто вас люблю, а я вас обожаю. Вот такой просто тон влюбленной гимназистки. И сочинение, вот, которое вот так вот мне тоже кажется близко Прусту, была соната скрипичная Форе номер 1, и она прозвучит в исполнении тех же самых двух французских музыкантов Зино Франческати и Робера Казадезюса. Наконец мы переходим к третьему музыканту, чья скрипичная соната уже никак не могла повлиять на Пруста, потому что, то есть она, может быть, и повлияла, но не на его роман «По направлению к Свану», потому что роман вышел в 1913 году, а...
Столетие, чего мы сейчас отмечаем.
Да, конечно. А Дебюсси свою сонату придал гласности в 1915 только. Но... Тут я, во-первых, хочу сказать, что Прусту очень хотелось, чтобы Дебюсси его бы полюбил, чтобы он понравился Дебюсси. Он был, вот, как я уже сказал, снобом, а для снобов в музыкальном Париже, вообще в культурном Париже того времени, как бы знакомство с Дебюсси, это было обязательно, это было дерижар. А Дебюсси был знаменитым таким затворником и довольно сильным грубияном при этом.
Вообще он был известен своим плохим характером.
Да, да. И Пруст, тем не менее, его где-то изловил на улице. Посадил,
куда он редко выходил, да, вообще.
Посадил в свой экипаж, привез к себе домой, И, значит, как бы принудительным образом заставил Дебюсси посидеть у него. Дебюсси остался чрезвычайно недоволен этим собеседованием и высказался следующим образом, что слишком много уж Пруст говорит и вообще похож на консьержа. А Пруст настаивал и написал Дебюсси, что он хочет устроить в честь его партии специально, значит, не почтит ли маэстро своим присутствием эту партию. Дебюсси ответил, что нет, он не пойдет, вот такой уж он медведь, и лучше давайте посидим в кафе где-нибудь, это будет приятнее для нас обоих. Конечно, ни в какое кафе он уже с Прустом не пошел. А тем не менее, вот эта вот скрипичная соната Дебюсси, которую я тоже играл, и которую считаю потрясающим произведением, в ней точно сочетается вот эта какая-то печаль моя светла, вот гальское какое-то мироощущение, столь родственное, между прочим, Пушкину, который произнес эти дивные слова.
Хотя сам Пушкин, конечно, мечтал быть новым Толстым, а не Пушкиным. Его-то как раз больше всего привлекали вот эти ветвистые предложения Толстого, глубины синтаксиса, которую он исследовал, и которые без конца перетекают одно в другое. И, между прочим, в этом-то как раз и сказывается, по-моему, как совершенно справедливо сказали, близость к Дебюсси, который тоже ведь мерцает, а не играет. Правда? Ведь это
я
всё...
совершенно с вами согласен.
Я всегда представляю, когда слушаю Дебюсси, всегда представляю себе пробку на волнах. Она прыгает, она двигается, она волнуется, но никуда не идет. Это все пляска на месте, причем такая рябь на месте. Она тонкая и прохладная.
Совершенно правильное ощущение музыки Дебюсси, мне кажется. Я только хочу заметить, что посмотрите, насколько разные личности были Пруст и Толстой. Пруст был сноб, а Толстой был, что называется, принципиальный антисноб. Посмотрите, что он наговорил вообще о музыке классической.
Вначале-таки он был тоже снобом. Толстой прожил длинную жизнь.
Ну, Тургенев молодого Толстого называл троглодитом, и думаю, не зря. Он-то понимал в людях.
Ну, вообще, вы знаете, это наше представление о том, что все писатели должны быть похожи друг на друга. И вообще все великие люди должны найти общий язык.
Дружить.
Потому что вот вы рассказали про историю Пруста и Дебюсси, но есть такая же история про Пруста и Джойса, которых пытались свести двух великих модернистов своего времени. И есть легенда о том, что один раз они встретились и ехали вместе в машине уже, это да, был не экипаж, уже машина. Им абсолютно не о чем было говорить, и они мучительно выдавливали всякие-то слова и очень остались недовольны друг другом.
Это как встреча Ахматовой с Шостаковичем, с той только разницей, что, по-моему, они так вот промолчали весь вечер и остались в итоге довольны друг другом.
Это уже напоминает встречу Джойса с Беккетом. Кстати, Беккет был самым большим поклонником Пруста, написал о нем лучшую книгу, может быть. Так вот, Джойс с Беккетом часто запирались в комнате, чтобы по-настоящему поговорить. И однажды поклонники того и другого не выдержали и решили подслушать, о чем они говорят. Они посмотрели замочную скважину, они молча сидели в разных углах комнаты. Но они молчали по-ирландски.
А мы завершим наш разговор о Прусте и родственной ему музыке звуками скрипичной сонаты Дебюсси, которая прозвучит в исполнении Яши Хейса, ни больше, ни меньше, и его постоянного пианиста Эммануэля Берия, а лейбл у нас RCA Victor. Это настоящая пруссианская музыка, но мы также должны помнить и о том, что характер Дебюсси во многом послужил образцом, эскизом для Пруста при создании характера композитора Вентеля. Но в итоге, конечно, кто написал сонату Вентеля? Ее написал созданный Прустом композитор Вентель и никто другой.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Морозов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.